Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. О них рассказывает моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В московских больницах остаются 22 пострадавших при обвале крыши рынка, погибли 57 человек. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. В Тегеран прибыл глава российского агентства по атомной энергии. В московских больницах остаются 22 пострадавших в результате обрушения басманного рынка. Состояние трех раненых оценивается как крайне тяжелое, 10 как тяжелое, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По последним данным, при обвале крыши рынка в четверг погибли 57 человек, в том числе ребенок. Опознаны тела 50 погибших. Утром спасатели прекратили поиски оставшихся в живых. Началась расчистка завалов с помощью тяжелой техники. По оценке городских властей, на это потребуется от 3 до 5 дней. По основным версиям, крыша могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега и неправильной эксплуатации здания. Проектировавший крышу рынка Надар Кончели заявил, что не видит своей вины в случившемся.
Я не могу сказать, кто виноват. Мой снег, мой эксплуатация. Я не представляю, как 30 лет простояло, чтобы сейчас. В то время эта оболочка была рассчитана на 140 килограмм расчетной снеговой нагрузки. А сейчас такие же вещи считаются на 220. Нормативы изменились. Мой снег стал больше.
Сказал Надар Кончели. А вот что сообщил мэр Москвы Юрий Лужков.
Кроме исключения причин плана террористического или каких-то моментов, связанных с действиями персонала, этого нет точно. А остальные причины нами будут расследованы. Я думаю, что виновные все равно здесь есть.
Заявил Юрий Лужков. Подробнее о вчерашней трагедии на рынке в программе «Свобода» в полдень сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа, сообщил сегодня премьер-министр страны Зураб Нагаидели. Накануне жители аджарского села Адлия нашли около 20 мертвых птиц. У одной из них обнаружен опасный вирус. Детальная экспертиза будет проведена в Лондоне. В Вене министр здравоохранения стран ЕС обсуждают сегодня меры по борьбе с птичьим гриппом. Европейские правительства подвергаются критике. Их обвиняют в неготовности к возможной крупномасштабной вспышке заболевания. Накануне власти Франции сообщили о гибели тысяч индеек на ферме на востоке страны. Предварительные результаты теста на птичий грипп ожидаются сегодня. В Шелковском районе Чечни произошло массовое отравление. В четверг в районную больницу с симптомами отравления неизвестным веществом были доставлены 11 жителей станицы Старо-Щедринская, 6 учителей местной школы, 4 школьника и уборщица. В середине декабря прошлого года в Шелковском районе заболели 87 человек, в основном школьники и учителя. Официально им был поставлен диагноз псевдоастматический синдром. В Ачхой-Мартановском районе Чечни сегодня в результате спецоперации убит боевик. Два милиционера получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Во время ареста сотрудниками МВД Чечни оказал вооруженное сопротивление и убит ответным огнем 36-летний местный житель. По информации, полученной от сотрудников Ленинского отдела милиции Грозного, убитый входил в подразделение полевого командира Докиумарова. Среди чеченских милиционеров, участвовавших в этой операции, ранен офицер и сержант спецполка и имени Ахмата Кадырова. В Рус-Мартановском районе добровольно сложили оружие два маджахеда, поддавшиеся на уговоры родственников, сообщили в пресс-службе МВД Чечни. Всего за минувшие сутки задержаны трое и добровольно сдались республиканским милиционерам два активных участника вооруженных формирований маджахедов. Ночь на пятницу в селении Чичен-Аул Грузинско-Сельского района на улицах Ленина и Партизанская разорвались снаряды, выпущенные военными из артиллерийских установок со стороны райцентра Шали. Частично разрушены дома двух местных жителей. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Тегеран прибыл глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко для продолжения переговоров по ядерной программе Ирана. Он пытается убедить иранское руководство пойти на компромиссное предложение, которое позволит предотвратить возможное введение международных санкций против Ирана. Россия предлагает производить на своей территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Переговоры в Москве несколько дней назад завершились безрезультатно. Накануне министр иностранных дел Ирана Муначер Матаки заявил.
С учетом признания за Ираном права развивать мирные ядерные технологии, а также принимая во внимание условия, при которых мы возобновили масштабные работы по обогащению урана, мы готовы к компромиссу.
Заявил министр иностранных дел Ирана. В Афганистане четверо военнослужащих правительственных сил погибли в результате нападения талибов. По информации местных властей, в южной провинции Гельмент солдаты попали в засаду в четверг вечером во время патрулирования одного из районов. Один из нападавших убит, пятеро ранены, остальные скрылись. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между местными шиитами и суннитами. Сообщается о перестрелках и взрывах в районе, где соседствуют шиитские и суннитские мечети, и о том, что шиитские боевики атаковали суннитские пригороды. Столкновения начались в среду после того, как в городе Самара была подорвана одна из главных шиитских святынь. С тех пор жертвами насилия стали свыше 130 человек. Радикальный лидер шиитов Мактада ас-Садр призвал остановить столкновения. Власти Ирака продлили комендантский час в Багдаде и соседних провинциях.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах введено чрезвычайное положение в связи с попыткой государственного переворота. Президент Глория Арайро наделила армию и полицию чрезвычайными полномочиями. В Маниле введены усиленные меры безопасности. Накануне армейское командование объявило о предотвращении попытки переворота планировавшейся группой военных. И в заключение выпуска новости из Турина. После 13 дней олимпийских состязаний разыграно 70 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете по-прежнему лидирует сборная Германии. 9 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. У олимпийцев Австрии 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. У россиян 8 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых. Напомню основные новости к этому часу. В московских больницах остаются 22 пострадавших при обвале крыши рынка. Погибли 57 человек. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Продолжается разбор завалов на месте обрушения крыши басманного рынка в Москве. По последним данным, там погибли 57 человек. Карикатурный скандал в Белоруссии. По факту публикации в белорусской негосударственной газете «Сгода» согласие карикатурно пророка Мухаммеда возбуждено уголовное дело. Международный фестиваль документального и малобюджетного игрового кино под названием «Действительное кино» открылся в Москве. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Продолжается разбор завалов на месте обрушения крыши басманного рынка в Москве. По последним данным, погибли 57 человек, ранено 32. 7 тел по-прежнему остаются неопознанными. Сейчас на связи со студией «Радио Свобода» наш корреспондент на месте Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Что сейчас происходит на месте обрушения? Что видно и какие выводы из этого можно сделать?
Ну, видно, во-первых, гораздо меньше, чем вчера, потому что, надо сказать, что вся территория вокруг рынка очень серьезно ограничена милицией. Если вчера здесь были какие-то более или менее возможные проходы для работы журналистов, сейчас этого нет. Сейчас это достаточно плотно закрыто. И то, что видно, я нахожусь примерно в 100 метрах от рынка, видно, что работает по всему тому крылу рынка, которое выходит на Бауманскую улицу, тяжелая техника, работают экскаваторы, они переворачивают достаточно серьезные плиты и нагружают все то, что вынимается с места рынка, в большие машины, которые стоят рядом. То есть очевидно, что уже работает вовсю тяжелая техника. И надо сказать, что если вчера стена рынка, которая была видна с Бауманской улицы, еще стояла, то сейчас фактически это скоро, видимо, будет ровным местом. Надо также сказать, что люди, которые работали на рынке, продолжают здесь быть. Они пытаются выяснить, что же дальше будет, потому что московское правительство сказало о компенсациях семьям погибших, пострадавшим, но ничего не сказала о собственности которая пропала у тех, кто торговал на рынке, и эти люди, собственно, здесь стоят и думают, что же им дальше делать. Я говорил с одной женщиной, у которой был ларек внутри этого рынка, она сказала, что она потеряла все, что у нее было. Кроме того, она говорила, что вообще очень долго и много удивлялись те, кто работал внутри рынка, как это здание еще стоит, потому что они видели трещины в крыше, они видели, что, в общем, здание не в самом лучшем состоянии. Я очень многих спрашивал здесь, все-таки ночевали ли люди, жили ли люди в самом рынке. Они говорят, что нет, люди там именно работали. Там не было, что называется, обустроенного жилья, каких-то кроватей. Просто из-за круглосуточного характера работы рынка здесь постоянно были люди. Они то разбирали зелень, то, например, просто, что называется, подливали воду в цветы. И таким образом рынок жил постоянной какой-то жизнью. С другой стороны, я видел еще людей, которые до сих пор не могут найти своих родственников. У некоторых из них явный языковой барьер с московскими властями. Например, я видел таджикскую женщину, которая искала своего сына, и она пока еще не звонила в посольство Таджикистана, но видно, что она, наверное, еще и не думала пока о таком пути. Во всяком случае, люди из МЧС не объяснили ей, где ее сын, а ни в больницах, ни на месте происшествия она его не нашла.
Спасибо. На месте обрушения басманного рынка в Москве сейчас работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он только что был в прямом эфире. В московских больницах на сегодняшний день находятся 23 человека, пострадавших в результате обрушения крыши басманного рынка. Всего же раненых, напомню, по словам мэра столицы Юрия Лужкова, 32 человека. Мэр заявил, что всем без исключения пострадавшим в результате этой трагедии правительство Москвы выплатит материальную помощь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По данным скорой помощи, в больницах Москвы на сегодняшний день один человек находится в крайне тяжелом состоянии, 9 в тяжелом, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Всего в госпитале города после обрушения рынка попали 32 человека. 90% пострадавших в этой трагедии – азербайджанцы. Родственникам погибших сейчас оказывается психологическая помощь. Об этом «Радио Свобода» рассказал председатель Совета Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов.
Там идет психологическая поддержка родственникам, родным, которые там приезжают. Туда. По телефону, значит, звонят даже из городов Азербайджана. Мы как в распространении номера телефонов, откуда можно получить информацию. Звонят и близкие, родные, даем информацию. Информацию очень тесно связанную и поддерживаем. Связь с штабом ГУВД, МЧС. Всю информацию они через каждые полчаса передают нам, а мы, в свою очередь, передаем уже родственникам. Кроме психологической поддержки, люди подъезжают, привозят там горячую пищу, еду, помогают, чтобы поддержать там родственников. И лекарствами ребята вот постоянно, регулярно снабжает медикаментами. МЧС тоже поддерживает, там тоже привозит там всякого чая, воду, сухими пайками обеспечивает. Ну, естественно, понятно, что туда никого не пускают, все там жалуются. Многие понимают, что сейчас туда лезть и нет смысла, потому что все равно ничем не поможешь, наоборот, мешать будут. Поэтому тоже объясняем, многих отправляем домой, чтобы не сидели, не мучились, потому что есть телефон, все равно информацию другую они не смогут получить, потому что близко туда вообще никого не пускают. Там же идет работа очень аккуратная, по кубикам разбирают, чтобы, может быть, там есть кто-то живой. Вот вчера вечером, уже где-то часов 7:30-8, уже сняли там троих. Двое в реанимацию отправили в тяжелом состоянии. Одна женщина оказалась живая и вообще невредимая. Родным близким объясняем, что их участие там, в принципе, как не нужно. Потому что все специалисты, профессионалы и работники МЧС, и медики, они выполняют свою работу добросовестно и качественно.
После этой трагедии вы сталкивались с какими-то серьезными сложностями?
Никаких сложностей нету, потому что это все понимают, что даже сами говорят работники. Вот те ребята, которые работают там, до этого вышли оттуда, кто-то раньше ушел, кто-то там, допустим, не вышел на работу, они все пришли сюда, чтобы обознать своих близких, родственников. И они все рассказывают, что, оказывается, уже больше года уже там предупреждение дали директору рынка, что в плохом состоянии здание надо закрывать. И прокуратура давала какие-то там рекомендации, чтобы закрыть рынок. Но, видимо, алчность берет свое. Вся вина, это очевидно, что ложится на руководство рынка.
Материальная помощь будет выплачена всем пострадавшим и родственникам погибших, вне зависимости от места их регистрации и гражданства. Об этом заявил мэр Юрий Лужков. Все люди, госпитализированные с места трагедии, получат по 50 тысяч рублей. Гражданам, которым оказали медицинскую помощь на месте обрушения, выплатят по 5 и 10 тысяч. Родственники погибших получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей и компенсацию расходов на погребение. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В московских больницах остаются 22 пострадавших в результате обрушения басманного рынка. Состояние трех раненых оценивается как крайне тяжелое, 10 как тяжелое. В Шелковском районе Чечни произошло массовое отравление. В больницу доставлены 11 человек, учителя и ученики одной из школ. В Тегеран прибыл глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко для продолжения переговоров по ядерной программе Ирана. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между местными шиитами и суннитами. Столкновения начались в среду после того, как в городе Самара была подорвана одна из главных шиитских святынь. С тех пор жертвами насилия стали уже свыше 130 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Основные темы этого выпуска: в Екатеринбурге издан первый том оперной энциклопедии, Юзу Олешковскому посвящен новый документальный фильм «Юз, джаз, Ирка и пес». Постоянная экспозиция «Война 1812 года» открыта в историческом музее. Ведет программу Марина Тимашева. Заканчивается визит в Россию Верховного комиссара ООН по правам человека Луизы Арбур. В течение нескольких дней госпожа Арбур посетила республики Северного Кавказа, встретилась с беженцами в Ингушетии, пообщалась с руководством Чечни и президентом Путиным. О том, каковы могут быть результаты российской поездки Верховного комиссара ООН по правам человека, корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков побеседовал с председателем московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой.
Одно я могу сказать, что я обращалась к ней по просьбе женщины из организации «Горлс Беслана», чтобы она с ними встретилась, она с ними встретилась. Они недовольны республиканским расследованием, не думским расследованием. Они считают, что те, кто расследовали, не выясняли причин гибели основной части заложников. Не только не выясняли, а старались, как они уверяют, скрыть эту причину, потому что сами они в ходе этих расследований, с поставлением всех данных, которые были предъявлены, которые жители сами собрали, что большая часть погибла из-за того, что был, значит, штурм, когда еще дети были в зале.
И они будут требовать международного расследования.
Они требуют международного расследования, да. И поэтому, как госпожа Арбур к этому отнеслась, собирается ли она к этому прилагать усилия, не знаю, в канадском посольстве будет прием, она там будет, и я ее могу об этом спросить. Ну и про другое тоже интересно послушать. Она в Ингушетии была, в Чечне была.
Насколько важен для Северного Кавказа визит вот столь высокого чиновника Организации Объединенных Наций?
Я думаю, хорошо, что Запад на таком уровне проявил внимание к Кавказу. И хорошо, что госпоже Арбур дали возможность поехать. Потому что желающие были и прежде, но просто наши власти с соображений предосторожности отказывались пускать людей. Ну вот сейчас пустили, это хорошо, конечно. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Ну а как вы думаете, Людмила Михайловна, какие-то изменения это может принести, улучшит эту ситуацию на Северном Кавказе?
Чудес не бывает. От того, что госпожа Арбур поехала на Кавказ, вряд ли переменится политика российских властей. Но от того, что ее визит не может иметь столь чудесных последствий, не значит, что этот визит не нужен.
Людмила Михайловна, а вы будете поддерживать просьбу, требования матерей Беслана о проведении международного расследования?
Да. Причем я, передавая эту просьбу госпоже Арбур, присовокупила, что международное расследование должно быть проведено не только по теракту в Беслане, но и по Нордосту, и по взрывам домов в Москве, потому что ни по одному из них не было удовлетворительного расследования.
О результатах визита в Россию Верховного комиссара ООН по правам человека Луизы Арбур с Людмилой Алексеевой, главой Московской Хельсинской группы, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. По факту публикации в белорусской негосударственной газете «Сгода» согласие карикатуры на пророка Мухаммеда возбуждено уголовное дело. Вчера в редакции газеты произведен обыск, конфисковано все оборудование и финансовые документы. В качестве свидетелей в Комитете государственной безопасности были допрошены учредители издания Алексей Король и заместитель редактора газеты Александр Сдвижков, рассказывает Игорь Корней.
По словам заместителя редактора газеты «Сгода» Александра Сдвижкова, уголовное дело возбуждено по результатам проверки Республиканской прокуратуры и Комитета госбезопасности. Как сообщили в КГБ Республики, проверка осуществлялась на основании обращения в правоохранительные органы Комитета по делам религии и национальностей и мусульманских общин Белоруссии. На этом основании возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни», которая предусматривает штраф или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 5 лет. Как сообщил Александр Сдвижков, вчера он был доставлен КГБ к следователю Ивану Ерофееву, который потребовал у журналиста письменную подписку о неразглашении материалов следствия. По словам заместителя редактора «Сгоды», подписку о невыезде с него не взяли, однако настоятельно рекомендовали не покидать пределы Минска. Александр Сдвижков не отрицает, что разместил материал без согласования с учредителем Алексеем Королем. Однако, с точки зрения Сдвижкова, газета опубликовала карикатуру не на пророка Мухаммеда, а на исламских террористов. «Я абсолютно уверен, что весь этот карикатурный скандал спровоцирован исламским терроризмом», – резюмировал Александр Сдвижков. Несколько иного мнения придерживаются в Министерстве информации Белоруссии. Так, руководитель ведомства Владимир Русакевич заявил, что не собирается либеральничать с газетой «Сгода». «Весь мир осуждает эти действия. Почему мы должны с ними либеральничать?» – заявил Русакевич. По его словам, эти публикации обсуждались в министерстве со специалистами, и выводы были сделаны однозначные. Издатель и редактор издания заслуживают осуждения в обществе. «Я, как гражданин Республики Беларусь, не могу равнодушно к этому относиться», – сказал министр. Правда, министр признался, что никогда не держал в руках «Сгоды» и осуждает действия редакции заочно. Заместитель министра информации Белоруссии Лилия Ананич в интервью государственным телеканалам рассказала, чем чревато игнорирование статьи о разжигании расовой, религиозной и социальной вражды. Как минимум, по словам Ананич, такое издание будет изъято со всех каналов распространения, поскольку закон о средствах массовой информации подобного не допускает. Возможно, Лилия Ананич не совсем в курсе, но с 1 января 2006 года указом именно Министерства информации «Сгода» уже не распространяется через государственную систему. Учредители газеты «Сгода» считают, что после столь резких заявлений Министерство информации может лишить редакцию не только права издательской деятельности, но и вовсе закрыть газету. По крайней мере, в нынешнем виде «Сгоды» уже не будет, уверен заместитель главного редактора Александр Сдвижков. Стоит отметить, что в прошлом году против газеты уже заводилось уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Оскорбление чести и достоинства президента Республики Белоруссия». Однако в итоге дело переквалифицировали в административное, а Алексею Королю и Александру Сдвижкову присудили 100 базовых величин штрафа каждому в эквиваленте $1200 на брата. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
И завершает эту половину информационного часа эфира «Радио Свобода» наша ежедневная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представит Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о разоблачении сети торговцев человеческими органами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Южная Дакота готова начать историческую битву за запрещение абортов на территории штата. Штатные законодатели одобрили законопроект, который превращает аборт в незаконное деяние. Врачам, проводящим эту процедуру, грозит 5-летнее тюремное заключение. Своим шагом Южная Дакота бросает прямой вызов Верховному суду Соединенных Штатов, посчитавшему 33 года назад, что у американок есть право определять судьбу своего плода. Дакотские законодатели заявляют, что, запрещая аборты, они пытаются защитить жизнь и права нерожденных детей. Дакотская инициатива – это первый признак воплощения худших опасений защитников прав женщин, подозревающих, что новые консервативные члены Верховного суда могут пересмотреть вердикт 30-летней давности и признать за штатами прерогативу регулирования этого вопроса на своей территории. Дакотские законодатели, впрочем, не скрывают, что они ждут, что их решение будет оспорено в Верховном суде. Но они верят в то, что у них сейчас есть возможность перечеркнуть права женщин на аборты. Особенно учитывая то, что четверть американцев выступает за запрещение абортов и около 40% за их ограничение. Документальная книга о собаке превратилась в сенсационный американский бестселлер, превзошедший по тиражам даже корифеев бульварного жанра. Это книга журналиста Джорджа Грогана «Марли и я. Жизнь и любовь с худшей собакой в мире». Что привлекло читателя в описании собачьей жизни? Судя по признаниям самого автора, ее человеческий аспект. До появления в нашей жизни Марли нас интересовала собственная карьера и мы сами. Марли помог нам вырваться за рамки эгоцентризма. Он учил нас жить с радостью и удовольствием, наслаждаться моментом и следовать зову сердца. Превыше всего, он открыл нам, что такое дружба, самоотверженность и привязанность. Вообще-то книга, превратившаяся в гимн собаки, была обречена на успех в одной из самых собаколюбивых стран мира. Хотя, как говорят критики, ее популярность отчасти отражает тоску многих американцев по нормальным человеческим отношениям, которые у автора сложились с собакой. Нью-Йоркская полиция разоблачила подпольную сеть торговли человеческими органами, с которой сотрудничали владельцы нескольких похоронных домов. Откровенные подробности этой истории были представлены в четверг на пресс-конференции. Мой коллега Ян Рунов побывал на ней.
Подробности рассказали на пресс-конференции, созванной по этому поводу, окружной прокурор Бруклина Чарльз Джо Хайнс, глава полицейского управления Нью-Йорка Реймонд Келли, следователи, детективы, медицинские эксперты. Прокурор сказал: «Произошло следующее. Воровали у покойников части тел и продавали без согласия и ведома членов семьи. Похоже на плохой фильм ужасов, но для тысяч родственников покойных и для тех, кому были пересажены украденные органы, это, к сожалению, не кино. Это реальность». Бывший зубной хирург Майкл Мастромарино, 44 лет, потерявший право медицинской практики из-за употребления кокаина и других наркотиков, и затем открывший биомедицинскую компанию Biomedical Tissue Services, объединился со специалистом по бальзамированию трупов Джозефом Нисселли, 49 лет, который владел похоронным домом и похоронной транспортной компанией. Они получали сведения из похоронных домов и моргов Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании, приезжали, платили сотруднику морга до $1000 за тело и извлекали из трупов кости, которые заменяли пластиковыми водопроводными трубами, а затем отсылали кости в холодильных контейнерах в компании, специализирующейся на заготовках органов для трансплантации. Преступники получали хорошие деньги за человеческий материал для нужд хирургии, зубной имплантации, ортопедической реконструкции. Так было расчленено более 1000 трупов. Преступники подделывали документы, удостоверяющие, что родственники покойных согласны подарить органы на научные и медицинские цели. Подделывали медицинские записи о причине смерти. По словам полицейского комиссара, в похоронном доме была обнаружена тайная, хорошо оборудованная операционная комната. Запроданные позвоночник, берцовые кости и другие части тела только одного покойника можно было получить до $7000. По данным Американской ассоциации банков мышечных и костных тканей, в Америке ежегодно проводится 750 тысяч операций по пересадке тканей и других частей тела. Каждый орган, каждая часть тела имеет свою цену. Например, нижняя челюсть $3000, палец $15. На открытом рынке человеческих органов одно человеческое тело, распроданное по частям, может принести до $250 000 дохода. Но весь этот процесс строго регулируется законом. Наживаться на продаже органов и частей тела считается уголовным преступлением. Органы можно только дарить и только по письменному завещанию или письменному разрешению родственников.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим рубрику «Сегодня в Америке» песней, занимающей четвертую неделю подряд вторую строчку в списке самых популярных песен журнала Billboard. «Ты прекрасна», Джеймс Блант. Это редкий ныне успех британского певца в Соединенных Штатах. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man.
Рубрику «Сегодня в Америке» подготовил Юрий Жигалкин. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем выпуске. Международный фестиваль документального и малобюджетного игрового фильма под названием «Действительное кино» открылся в Москве. В Мексике завершен монтаж 50-метрового радиотелескопа. Вокруг Плутона могут существовать пылевые кольца, а также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» с кандидатом на пост президента Беларуси Александром Миленкевичем беседует обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников. В Москве 12 часов 30 минут. Время краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 22 пострадавших в результате обрушения Басманного рынка. Состояние трех раненых оценивается как крайне тяжелое, 10 как тяжелое, сообщили городские власти. По последним данным, погибли 57 человек, в том числе ребенок. Утром спасатели прекратили поиски оставшихся в живых. Началась расчистка завалов с помощью тяжелой техники. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате спецоперации убит боевик. Ранены два милиционера, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Багдаде ночью произошли новые столкновения между местными шиитами и суннитами. Столкновения начались в среду после того, как в городе Самара была подорвана одна из главных шиитских святынь. С тех пор жертвами насилия стали свыше 130 человек. В Тегеран прибыл глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко для продолжения переговоров по ядерной программе Ирана. В Афганистане четверо военнослужащих правительственных сил погибли в результате нападения талибов. В Вене министры здравоохранения стран Европейского Союза обсуждают сегодня меры по борьбе с птичьим гриппом. Европейские правительства подвергаются критике, их обвиняют в неготовности к возможной крупномасштабной вспышке заболевания. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Накануне жители аджарского села Адлия нашли около 20 мертвых лебедей, у одного из них обнаружен опасный вирус. Детальная экспертиза будет проведена в Лондоне. В Пакистане ужесточены меры безопасности, задержаны десятки наиболее радикально настроенных исламистов в канун намеченных на сегодня массовых протестов против публикации в западной прессе карикатур на пророка Мухаммеда. После 13 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 70 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете по-прежнему лидирует сборная Германии. 9 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Международный фестиваль документального и малобюджетного игрового фильма под названием «Действительное кино» открылся в Москве на площадках театрального центра имени Мейерхольда и театра «Док», где ставится современная экспериментальная драматургия. Рассказывает Елена Фанайлова.
Устроители фестиваля, по их словам, интересуют не столько художественные достоинства отобранных ими лент, сколько отраженная в них реальность. Это кино сродни европейскому документальному театру, чья идеология намеренно антибуржуазна, а методы – социологические опросы и интервью. И театр, и кино интересуются социальными и политическими проблемами. И даже если речь пойдет о семье, а именно семейным, родственным отношениям посвящен фестиваль «Действительное кино», то это будет необычная семья, как в фильме армянского режиссера Армана Еретяна. Фильм называется «Под открытым небом», говорит культуролог Юлия Лидерман.
В релизах об этой ленте обычно написано, что это о вечной любви. Мужчина и женщина жили и умерли в один день. Съемки происходят в Ереване. Режиссеру удалось снять интервью с двумя людьми, которые живут на улице. Живут вдвоем, потом, как они по очереди умирают. Представление о бомжах несколько подвигается после просмотра этого фильма, потому что он бывший музыкант, а она бывший журналист. И порой они что-то рассказывают о классической музыке, любят читать. У них вот в том доме, где они живут, ну, это такая палатка из полиэтилена на улице, у них там есть книжки, они читают там Булгака, ну, в общем, там достаточно неожиданный сюжет.
Фильм «Под открытым небом» в декабре 2005 года получил премию российского неигрового кино «Лавр». Фильм «Девочки» 22-летней Валерии Германики «Премьера», рассказывает Юлия Лидерман.
«Девочки» — это фильм о 15-16-летних девочках из района Строгино и о том, чем заполнена их жизнь, о том, что вот радость по поводу получения паспорта, а вот какая-то вечеринка на берегу, а вот какие-то откровенные разговоры в подъезде, где же еще собираться, конечно, на лестничной клетке, о том, как купить алкоголь и о том, в общем, как жить и как посоветовать подруге, как выйти из сложных ситуаций. В общем, вот такая история.
На фестивале «Действительное кино» можно будет сравнить российское реалити-кино с европейским. О французской программе говорит Юлия Лидерман.
Фильм «Иметь и быть» о школе, деревенской школе и о работе деревенского учителя. Такой подробный, спокойный фильм, в котором как раз вот микроуровень представления о профессии учителя, жизни в деревне, вот какой-то там крестьянской жизни на отшибе индустриального французского общества. Есть фильмы, например, такие экшены, тоже в французской программе, о судне и о работе рыбаков, о мужской такой профессии, о таких брутальных героических буднях.
Рассказывала культуролог Юлия Лидерман. На фестивале «Действительное кино» будут также показаны фильмы из Америки, Германии, Испании, Турции и Грузии. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки, из них вы узнаете. Вокруг Плутона могут существовать пылевые кольца, в Мексике завершен монтаж 50-метрового радиотелескопа, измерено время жизни ионов позитроне, и, оказывается, гладиаторы Римской империи сражались по строгим правилам. Обо всем этом Александр Сергеев.
Вокруг Плутона могут на короткое время образовываться пылевые кольца, сообщает журнал New Scientist. Они могут образовываться при столкновении метеоритов с двумя недавно обнаруженными крошечными спутниками Плутона. Размеры этих спутников составляют всего несколько десятков километров, и они не могут удержать пыль, выброшенную с их поверхности при столкновении. Гипотетические кольца Плутона должны быть гораздо менее плотными, чем у Сатурна и других планет-гигантов, и могут существовать непостоянно. Тем не менее, возможность их существования следует учесть при выборе траектории и движение зонда New Horizons, который отправился к Плутону месяц назад. Немецкие физики из Института Макса Планка с высокой точностью измерили время жизни ионов позитрония. Обычные атомы состоят из положительно заряженного ядра и отрицательных электронов вокруг него. В позитронии роль ядра атома играет античастица электрона, положительно заряженный позитрон. Ионизированный позитроний образуется, если вокруг одного такого ядра станет обращаться сразу два электрона. Поток таких ионов удалось получить, пропуская позитроны через тонкую углеродную пленку. Атомы и ионы позитрония нестабильны и быстро распадаются, когда электрон и позитрон аннигилируют друг с другом. Главной целью исследователей была проверка квантово-механических методов расчета совместного движения нескольких, в данном случае трех частиц. Определенное в результате эксперимента время жизни иона позитрония составляет примерно половину миллиардной доли секунды. Эта величина с хорошей точностью совпадает с предсказаниями теории. Гладиаторы Римской империи сражались по строгим правилам. К такому выводу пришла группа судебно-медицинских экспертов из Германии. Специалисты обследовали останки 67 бойцов, захороненных на специальном кладбище гладиаторов, которое археологи нашли в 1993 году в Турции вблизи города Эфес. Характер повреждений на костях гладиаторов говорит о том, что каждый из них во время боя имел только один вид оружия. На костях нет признаков сложных множественных повреждений, которые характерны для воинов, погибших в сражении. Это говорит о том, что гладиаторы строго следовали определенным правилам схватки. Также выяснилось, что требование публики добить побежденного бойца, как правило, выполнялось не на арене, а за сценой, специальным палачом. В 10 черепах обнаружены характерные прямоугольные проломы от молота, которые не могли образоваться в бою, поскольку гладиаторы сражались в шлемах.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Теперь переходим к обзору региональной прессы, о чем пишут газеты в Улан-Удэ, рассказывает Александр Мальцев.
В Бурятии разгорается скандал вокруг денег, предоставленных на покупку квартир высокопоставленным лицам из правительства и Хурала, пишет московский комсомолец в Бурятии. Речь идет о бюджетном финансировании так называемого социального жилья, которое должно в принципе выделяться малоимущим, ветеранам, инвалидам. В прессе появился список субсидиантов, в котором с фамилиями ветеранов соседствовали чиновники. При этом малоимущие получали лишь десятки тысяч, а приближенные к власти – сотни тысяч и даже миллионы рублей. Президент и депутаты обменялись публичными выпадами, пишет МК.
Публикация материалов Счетной палаты Бурятии вызвала весьма нервную реакцию властей. Президент республики Леонид Потапов пожурил журналистов, что не все из них способны докопаться до руды, дабы дать полный список получателей субсидий, насчитывающий более 500 фамилий. Президент посчитал, что СМИ поместили купированный список, а тенденциозными комментариями был сделан акцент на фамилиях чиновников правительства, тогда как сотни тысяч рублей получали и депутаты, и сам председатель Счетной палаты. Леонид Потапов дал поручение подготовить распоряжение о дисциплинарной ответственности лиц, нарушивших порядок оформления документов при получении субсидий.
Почти сразу состоялось экстренное заседание парламентской комиссии по противодействию коррупции. Ее председатель Игорь Бобков заметил, что в списке в основном фамилии правительственных чиновников. Есть и фамилии депутатов парламента, но они свои квартиры получили по республиканскому закону, по которому иногородние законодатели имеют право на получение квартир. В целом, хуральские борцы с коррупцией оценили раздачу денег налогоплательщиков приближенным как устоявшуюся практику покупки лояльности и круговой поруки за счет бедных, пишет МК в Бурятии. В Бурятии прошли первые национальные игры коренных народов России и США, пишет еженедельник номер один в Бурятии. В программе состязаний значились народные виды спорта, стрельба по светящейся мишени из бурятских луков, прыжки через сани и национальная борьба. 4 года назад между бурятами и индейцами Наваха и Ваша были установлены побратимские связи. И индейцев, чьи предки несколько тысячелетий назад пришли в Америку с территории Сибири, пригласили поучаствовать в состязаниях. Однако приехать смог только один их представитель. Организаторы надеются, что в будущем такие игры станут своеобразной олимпиадой для малых народов, пишет номер один. Еженедельник «Информполис» напоминает, что в 1998-99 годах группа российских биологов сделала сенсационное открытие.
Данные генетического анализа подтвердили теорию о том, что индейцы Северной и Южной Америки являются прямыми потомками древних жителей Прибайкалья, а ближе всего к индейцам стоят увинцы, затем буряты. С тех пор индейцы и буряты периодически обменивались визитами, в основном за счет американских грантов. В прошлом году, кроме индейцев Чероки, в Бурятии побывала делегация крупнейшего племени Наваха, генетически наиболее близкого к монголам.
На этот раз на играх коренных народов Бурятии эвенки, буряты, сайоты, ненцы, якуты и единственная индианка Бетси Сьюит из племени Абанаки разыграли якутский бриллиант размером с кедровый орех и путевку на игры оленеводов в Норвегию, пишет «Информполис».
Об основных темах бурятских газет рассказывал Александр Мальцев. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым закончились подписанием 2 документов и совместным заявлением. На итоговой пресс-конференции в Баку Владимир Путин назвал проведенные в Баку переговоры весьма результативными, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президенты России и Азербайджана, согласно официальной информации, подписали совместную декларацию, в соответствии с которой остаются в силе заключенные прошлые годы соглашения между 2 странами. О взаимной дружбе, сотрудничестве и общей безопасности, также соглашения, касающиеся совместных проектов в стратегических отраслях экономики, военном и военно-техническом сотрудничестве. Бывший государственный советник по политическим вопросам президента Азербайджана, политолог Вафа Гулузаде, считает, что для российской стороны приоритетными оставались вопросы военно-технического характера.
Первое – это военное сотрудничество на Каспии. Создание общего флота СНГ, где, конечно, главенствующую роль будет играть Россия. Кроме того, вопросы Ирана, потому что в случае американского удара по Ирану Путин хотел бы наладить сотрудничество с Азербайджаном по переправке определенных российских грузов через Азербайджан в Иран. Кроме того, вопросы углеводородов, транспортировка каспийской нефти по дну Каспийского моря прикаспийских государств очень сильно беспокоит Россию. Россия теряет монополию в свете страха европейских государств попасть под монополию России. Азербайджан имеет огромное количество газа в Шахбенизе, и Баку-Джейхан уже начинает скоро действовать.
У обозревателя газеты «Время новостей» Аркадия Дубнова, освещавшего визит Владимира Путина в Азербайджан, сложилось впечатление, что российская делегация в целом добилась положительного для себя результата.
переговорах кремлевские чиновники не скрывают, что они очень довольны результатами переговоров Путина и Алиева, потому что Баку фактически не дал разрешения на полномасштабное присутствие американских военных баз в Азербайджане. Баку не скрывает своего удовлетворения той поддержкой, которую оказала Москва в упреждении угрозы оранжевой революции во время парламентских выборов прошлого года и помощью, которую она оказала. И поэтому сегодня остается утвердить это эмоциональное расположение симпатии лидеров друг к другу и перевести это на прагматические рельсы.
Владимир Путин хотел добиться во время поездки в Баку большего, считает политолог Вафа Гулузаде.
Я считаю, что Путин не добился того, чего хотел. Потому что его заявление по Карабаху было удручающим для Азербайджана и для... Он заявил, что, конечно, нужно будет продолжить усилия по поискам путей урегулирования карабахской проблемы. То есть ключа от проблемы у него в кармане, все об этом знают. Если он будет продолжать усилия, это означает, что он ничего не будет делать, и все останется так, как есть. А с точки зрения позиции Ильхама Алиева, Ильхам Алиев не мог выступить ни по одним из этих позиций Путину, поэтому я считаю, что с внешней стороны так визит выглядел, как визит, но он не привел к тем результатам, которых хотел добиться Путин.
Так считает азербайджанский политолог Вафа Гулузаде.
Рассказывал наш корреспондент Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В московских больницах остаются 22 человека, пострадавших в результате обрушения басманного рынка. Состояние 3 раненых оценивается как крайне тяжелое, 10 как тяжелое. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате спецоперации убит боевик, ранены 2 милиционера, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Тегеран прибыл глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко для продолжения переговоров по ядерной программе Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди «Экономическая панорама». Слово Ивану Трифилову.
Государственный внешний долг России в 2005 году снизился на 28,5% и составил 81 миллиард 500 миллионов долларов или 10,6% ВВП страны. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли России. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе увеличилась почти на 2% по сравнению с таким же месяцем 2005 года, достигнув примерно 40 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшей нефтяной компанией остается «Лукойл», добывший в январе примерно 7,5 миллионов тонн нефти. В первой пятерке также «Роснефть», «ТНК ВП», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Люксембург по итогам 2005 года стал крупнейшим иностранным инвестором в экономику России. По данным официальной статистики, компании этого государства вложили в российские проекты 13 миллиардов 840 миллионов долларов. Это позволило Люксембургу опередить Кипр, на долю которого пришлось чуть более 5 миллиардов долларов. Люксембург и Кипр остаются крупнейшими инвесторами России и по объему накопленных в ее экономике инвестиций. За ними следуют Нидерланды, Великобритания, Германия, США и Франция. Федеральное агентство России по промышленности предлагает изменить понятие нового автомобиля, снизив возраст относимых к этой категории автомобилей с 3 лет до 1 года, сообщил руководитель агентства Борис Алешин. Такое решение, по его словам, позволит защитить внутренний рынок страны от импорта иностранных автомобилей. Ранее представители Министерства промышленности и энергетики также заявили о том, что их эксперты изучают оправданность отнесения к категории новых, уже бывших в эксплуатации автомобилей. Государственный Сбербанк России 27 февраля с часа до 2 часов ночи по московскому времени будет проводить плановые работы по модернизации процессинговой системы. В этот период банк просит клиентов воздержаться от проведения операций с использованием международных банковских карт Сбербанка в связи с приостановкой их обслуживания. Как сообщили представители банка, работы по модернизации процессинговой системы направлены на улучшение качества обслуживания. Совет Европейского союза по юстиции и внутренним делам рассматривает сейчас предложение об увеличении с 1 января 2007 года стоимости туристических шенгенских виз с 35 до 60 евро. Подорожание виз по планам должно компенсировать часть расходов, связанных с переходом к системе виз с биометрическими данными. Курс доллара на выходные 28 рублей 18 копеек, на копейку ниже, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 57 копеек, также на копейку дешевле, чем в среду. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И к новостям спорта, обо всех значимых событиях спортивного мира в обозрении Дмитрия Морозова. Он со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что там интересного?
Добрый день, Михаил. Естественно, олимпийская тема. И сегодня акцент мы сделаем на фигурном катании. Завершились соревнования в этом виде спорта. Завершились они в женском фигурном одиночном катании. И чемпионский титул завоевала японка Сизука Аракава. Серебро американки Саши Коэн, а бронза у россиянки Ирины Слуцкой. Вернемся к этому виду спорта спустя некоторое время. Пока коротко о том, что происходило в Турине вчера. В биатлонной женской эстафете победу одержала сборная России, второе место у команды Германии, третьими финишировали биатлонистки Франции. В сноуборде в параллельном гигантском слаломе у женщин чемпионкой стала швейцарка Даниэла Мойли, серебро у немки Амели Кобер, а бронзовую награду завоевала американка Рози Флетчер. Во фристайле в акробатике у мужчин победу одержал спортсмен из Китая Хан Сяопин. Серебро у Дмитрия Дашинского из Белоруссии россиянин Владимир Лебедев показал третий результат. Женский олимпийский турнир по кёрлингу выиграла сборная Швеции. В финальном матче шведки взяли верх над соперницами из Швейцарии 7-6. Канадки выиграли у соперниц из Норвегии 11-5 и завоевали бронзовые награды. И после 13 дней олимпийских состязаний, таким образом, разыграны 70 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете по-прежнему лидирует команда Германии. 9 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. На втором месте Австрия, 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. У России 8 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Коротко о том, что происходило вне олимпийской программы. На футбольных полях Европы прошли ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. «Зенит» вновь выиграл у норвежского «Русенборга», теперь уже дома со счетом 2-1 и в 1/8 встретится с «Марселем». «Локомотив» вновь проиграл «Севилье», на сей раз на ее поле 0-2 и выбыл из розыгрыша, так же, как и донецкий «Шахтер», который сыграл дома в ничью с французским «Лилем» 0-0, а поскольку в гостях «Шахтер» проиграл 2-3, то он завершает выступление в этом турнире. Сегодня в женских теннисных соревнованиях, которые проходят в Дубае, россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над лидером сезона француженкой Амели Морисмо 7-6, 6-4 и вышла в полуфинал. Возвращаемся к фигурному катанию, к Олимпийским играм. Я уже сказал о том, что победу в женском одиночном катании одержала Сизука Аракава, японская фигуристка. На втором месте Саша Коэн, американка. На третьем россиянка Ирина Слуцкая. Делится впечатлениями от увиденного наши постоянные эксперты, двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
Все хорошо, что хорошо кончается. Но, к сожалению, для российских фигуристок Олимпиада закончилась не так успешно, как бы хотелось, особенно на золотом блестящем фоне собратьев по сборной команде. Что-то не заладилось с самого начала. Перед вылетом в Торино получила травму Волчкова и осталась в московской больнице. В короткой программе Соколова долго подкрадывалась к своей коронной комбинации и начала ее очень близко к бортику, потеряв необходимый темп и скорость скольжения. Оказавшись на 18-м месте, она, естественно, не смогла поддержать тандем со Слуцкой, которая осталась в одиночестве против очень сильных соперниц. Но Слуцкая, не дрогнув, безошибочно прокатала короткую программу. Однако американка Коэн
выступая последним номером, превзошла ее всего лишь на 0,03 балла. Это был первый звонок для Слуцкой. И дело не в том, что разница в баллах была микроскопической, а в том, что Слуцкая стала второй, а японка Аракава осталась как бы в тени, третьей. Если внимательно приглядеться, то в фигурном катании есть три типа фигуристов. Одни с начала программы не могут совладать с собой. Наделав ошибок, приходят в себя и расходятся к концу программы так, что эмоции буквально разрывают их на части. Но поезд уже ушел. Другие наоборот. Самые первые элементы выполняют чисто, а потом скисают, начиная делать бабочки, то есть пропускать элементы. Третья группа, исключительно малочисленная, полностью контролирует свои нервы от и до и не делает грубых ошибок. К этой группе, естественно, и относятся настоящие чемпионы.
Но и этого сегодня уже недостаточно, особенно в таком эстетическом виде спорта, как фигурное катание, особенно в женском катании, в котором внешность женщины является частью художественного образа. И если у трех фигуристок будут одинаковые оценки за технические элементы, то победит та, которая красивее. Та, у которой более красивое тело, длинные линии ног, мягкие женственные руки, гибкая спина, длинная шея, красивое лицо и волосы. Короче, побеждают те, кто на льду может излучать красоту через совершенство формы тела, музыкальность, культуру движений и вдохновение. Увы, природа не всех одаривает ослепительной красотой, но взамен дает другие качества – силу, выносливость, работоспособность, настойчивость, терпение, незаурядный ум, благодаря которым спортсменка может вполне компенсировать то, что не дано природой, но, увы, не всегда. Может быть, мы ошибаемся, но нам кажется, что прокатайся Коэн и Слуцкая без ошибок, Аракава все равно стала бы олимпийской чемпионкой. Их могли бы разделять супермикроскопические тысячные доли балла, но порядок мест на олимпийском пьедестале остался бы прежним. Мы высоко ценим выдающийся спортивный талант Ирины Слуцкой, внесшей огромный вклад в российское женское фигурное катание, а также юмор, с которым она приняла свое поражение. Однако в этой истории, а истории имеют свойство повторяться, есть какая-то ирония судьбы. На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити Ира боролась за золотую медаль с американкой Мишель Кван, а впереди оказалась другая американка Сара Хьюз. На Олимпиаде 2006 года в Турине она снова боролась за золотую медаль, но уже с американкой Сашей Коэн, а впереди оказалась японка Аракава. Такова жизнь, и такова спортивная жизнь. Красота во всем, и особенно женщин, страшная сила.
Комментарии двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Сегодня будут разыграны на Олимпиаде 4 комплекта медалей, 2 из них в состязаниях женщин в лыжной гонке на 30 километров с общего старта и в горнолыжном гигантском слаломе, в мужской части программы завершения турнира по керлингу и соревнования в беге на коньках на 10 тысяч метров. И кроме того, нас ожидает 2 полуфинальных матча мужского хоккейного турнира. В 18:35 играют Швеция, Чехия. А в 23:05 по московскому времени Россия, Финляндия. Пока о спорте все, Михаил, спасибо за внимание, до встречи в эфире.
Это был спортивный обозреватель Радио Свобода Дмитрий Морозов. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Личное дело». Должен ли мужчина обеспечивать не только себя, но и женщину, с которой он живет? Все ли зарабатываемые деньги он должен вкладывать в семью? Тему обсуждают психоаналитик Виктория Потапова и психолог Борис Новодержкин. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Косторов, шеф-редактор Виктор Нехизин, а выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Конструкции крыши обрушились под тяжестью снега.
Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дерзость, с которой действовали вооруженные грабители в масках, напоминала классический голливудский триллер.
Соединенные Штаты решительно осуждают этот трусливый акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.